Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном мученике Петре Козлове, далее беседа Надежды Зотовой с игуменом Сергием, настоятелем Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Из данных нам от Бога в употреблении вещей одни находятся в душе, другие в теле, иные окрест тела. В душе силы ее, в теле чувства и прочие члены, окрест тела — пища, имение, деньги и прочее. Доброе или худое пользование сими вещами и бывающими из-за них случайностями являет нас или добродетельными, или порочными. Из сказанных случайностей иные бывают в том, что в душе, иные в том, что в теле, и иные в том, что окрест тела. В душе — ведение и неведение, памятование и забвение, любовь и ненависть, страх и дерзновение, радость и печаль и прочее. В теле наслаждение и утомление, чувствительность и притупление чувства, здравие и болезнь, жизнь и смерть и тому подобное. В том, что окрест тела, многочадие и бесчадие, богатство и бедность, слава и бесчестие и прочее. Из сих иное у людей почитается добром, иное злом, тогда как в собственном смысле ничто из сего не зло, а бывает злом или добром по употреблению. Знание по естеству есть добро, подобно тому и здравие. Но многим более пользы принесло противное, ибо для злых знание бывает не на добро, хотя оно по естеству, как сказано, и добро. Подобно не на добро бывает для них и здравие, и богатство, и радость, ибо не на полезное себе они употребляют их, для таковых полезнее противное сему. А следовательно и это, то есть противное, не зло в собственном смысле, хотя и кажется злом. Не узлоупотребляй мыслями, чтоб по необходимости не злоупотребить и вещами, ибо если прежде не согрешишь мысленно, то никогда не согрешишь делом. Образ перстного Адама — суть главные пороки, как то неразумие, малодушие, невоздержание, неправда. Образ небесного — суть главные добродетели, как то благоразумие, мужество, целомудрие, справедливость. Но яко же облегкохомся во образ перстного, да обличемся и во образ небесного. Если хочешь найти путь, вводящий в живот, то ищи его в том пути, который рек. Аз есмь путь и дверь, и истина, и живот. И там найдешь его, но ищи прилежно, потому что мало их есть, и же обретают его. Чтоб иначе, оставлен будучи сими немногими, не оказался ты в числе многих. Душа отстает от грехов по следующим пяти побуждениям. Или страха ради человеческого, или из страха суда, или для будущего мздовоздаяния, или по любви к Богу, или, наконец, ради угрызений совести. Некоторые говорят, что не было бы зла в тварях, если бы не было посторонней некой силы, увлекающей нас к оному. Но сила сия не иное, что есть, как наше нерадение о естественной длительности ума. Почему те, которые радеют о нем, всегда делают добро, а зла никогда? Итак, если и ты сего же хочешь, то отжени нерадение, и с тем вместе отженешь и зло, которое есть погрешительное употребление мыслей, сопровождаемое злоупотреблением и вещами. По естеству разумной в нас части следует, покоряясь божественному слову, начальствовать над неразумной в нас частью. Да будет соблюдаем во всем сей порядок, и ни зла не будет в тварях, ни того, чтобы влекло к нему, не окажется.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученики Николай, Алексей, Алексей пресвитеры, Симеон диакон, преподобномученик Петр и преподобномученица София. Преподобномученик Петр, в миру Павел Федорович Козлов, родился 24 июня 1879 года в деревне Зуево Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьян Федора и Марии. Павел с детства мечтал стать монахом. По достижении 20-летнего возраста он оставил родителей, крестьянское хозяйство и поступил послушником в Нилову пустынь. Через некоторое время он принял постриг с именем Петр. В России произошла революция, началось время гонений, но монах Петр, выбрав крест церковного служения, пожелал стать священником и был рукоположен в сан иеромонаха. В середине 20-х годов власти закрыли Нилову пустынь, и иеромонах Петр стал служить в приходском храме. В 1930 году, воспользовавшись тем, что он не смог вовремя уплатить налоги, власти приговорили его к 5 годам ссылки, которую он отбывал в городе Енисейске. Наученный в монастыре всякому делу, отец Петр зарабатывал на жизнь починкой сапог, пилкой и колкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, он подал властям заявление о сокращении срока ссылки по состоянию здоровья и по прошествии 4 лет получил разрешение вернуться на родину. В 1935 году владыка Фадий направил его служить в храм села Барки Зубцовского района, где отец Петр прослужил до 19 февраля 1938 года, когда был арестован и заключен в тюрьму города Зубцова. В день ареста следователь допросил священника и секретаря сельсовета. Секретарь сельсовета показал, что священник рассказывал ему, каковы были условия заключения, о том, что в лагере процветает воровство и что кормят заключенных очистками от картофеля. В 1937 году при уплате налогов за церковь Он говорил, что большевики берут налоги из колхозников, из церкви, хотя говорят, что церковь отделена от государства. Говорят одно, а делают другое. Говорил, что раньше крестьяне работали на барина, а сейчас хуже, чем барщина. Колхознику не дают отдохнуть, он работает целый день, а получать ничего не получает. На допросе следователь спросил иеромонаха Петра. «Следствию известно, что вы систематически занимались контрреволюционной антисоветской агитацией среди населения, направленной на подрыв экономической мощи колхозов и советской власти. Говорили, что жить теперь тяжело, все большевики забрали, налогами задавили и так далее. Признаете себя в этом виновным?» «Я виновным себя в этом не признаю, так как антисоветской агитацией не занимался и данных слов никому не говорил». «Следствию известно, что летом 1937 года вы говорили, что вот при советской власти ничего не стало. Что вы можете на это сказать?» «Я данных слов не говорил и виновным себя в этом не признаю». «Следствию известно, что в декабре 1937 года, во время выборов в Верховный Совет СССР, вы говорили, а что нам выбирать, мы их не знаем». «Действительно, я был на предвыборном собрании и говорил, что не знаю, за кого голосовать, так как газет я не читал, а больше ничего и не говорил». «Следствию известно, что во время подписки на заем укрепления обороны страны вы говорили, что сколько ни подписывайся, у большевиков ничего не будет». «Я таких слов не говорил». На этом допрос был закончен, закончено и само следствие. 26 февраля тройка НКВД приговорила иеромонаха Петра к расстрелу. Он был расстрелян через день, 28 февраля 1938 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В этот день мы вспоминаем новомучеников по особой причине. Около каждого областного центра СССР в 1937-38 годах на избранных для этого спецполигонах совершались массовые расстрелы. Близ Москвы таким страшным местом было печально известное Бутово. И вот в этот последний день лютой сталинской зимы 38-го там, в Бутове, за один день было расстреляно, по официальным только данным, более чем когда-либо, 502 человек. Это, увы, было так, можно это назвать продолжением в самой страшной и жестокой форме гражданской войны. Там, где народ отзывается покаянием на ужасы своей истории, Господь являет великую милость свою. Там же, где близкий и немеркнущий подвиг забывается, история возвращается на круги своя, только с большим ожесточением, чем ранее. Дай нам, Господь, по молитвам новомучеников задуматься, осмыслить и отозваться покаянием и обновлением во Христе нашей жизни.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с наместником Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, игуменом Сергием. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здравия, помощи Божьей, дорогие радиослушатели!
Если у вас еще какие-то есть вот воспоминания о ком-то?
Ну вот если позволите немножко сказать тоже несколько слов. Ведь когда ребенок находится в утробе матери, мать для него жизнь, мать для него все. И когда ребенок рождается, вот эта связь, вот это понимание, оно должно остаться. Безусловно, он будет пред Богом уже отвечать за свои поступки, но если он обратится к матерью, мать, она свою жизнь отдает ради него. И есть замечательное такое высказывание, что взрослыми становятся не когда перестают слушать маму, а когда понимают, что мама была права. Точно так же и вопрос касается епископа. Это та высота, которую ни монах, ни радиакон, ни архимандрит он не может постичь. Это власть, данная Богом. С этой властью дается и ответственность, и мудрость, и сила, которую мы, не имеющие этой благодати, не можем постичь. Как Господь через него посылает того или другого епископа, не нам об этом рассуждать. Господь и наказывает не того, кто исполняет, а того, кто посылает. Поэтому принято решение, оно не идет, не является против Бога, оно не является еретическим. Благословите, Владыка, легче всегда, когда так. Когда сам начинаешь мудрствовать, все шишки тебе попадают. А если тебя кто-то послал, то с тобой делится уже.
И вот старцы, они своим примером это показывали, вот такое отношение к священноначалию. Это ведь очень важно, особенно для молодых, и не только монашествующих, а даже вот больше, может быть, даже и для мирских, клокочущих страстями людей.
Знаете, вот вспоминается поездки к отцу Николаю на остров Зальт. Мы служили там, на святителе Николая приезжали. И однажды, когда... После этого Владыка заходил домой к отцу Николаю.
Владыка Евсевия.
Владыка Евсевия. Домик небольшой был, такой деревянненький, наверное, около, ну, может быть, километра нужно было идти по острову до этого домика, если я не ошибаюсь. В домик в терраску мы поднимаемся, налево сразу столик в уголку стоял, батюшка спиной сидел внутрь дома, а гости здесь располагались. И на этом столике чай пили, там варенье, варенье на полу стояли в следующей большой комнате, а уже из большой комнаты маленькая комнатушка, где он лежал. И вот всегда, когда приходили, он начинал что-то копать, искать, там варенье дать, какие-то гостинцы, то есть вот проявить такую заботливую какой-то вот внутренний мир, как мать. Подходишь, берешь благословение и забываешь, для чего ты пришел. У тебя жизнь просто налаживается. И уверен, что в этом смысле как бы и святители, которые подходят к духоносным старцам, также благодать действует. А если они еще данной им властью понимают, то жизнь, то служение, которое батюшки несут для церкви, для прихода, для монастыря, это, конечно, великая милость, когда есть вот такое взаимоотношение со святителем и со старцами. А нам счастливый человек, кто имеет духовника.
Именно духовника или духовного отца? Потому что духовник – это тот, кому ты регулярно ходишь исповедоваться, но уже фактически он ведет тебя. А духовный отец – это когда вот такая связь духовная, пуповиной связана, что решаются все самые важные жизненные вопросы и все.
Я могу сказать, что вот, например, у нас в семье было так. Говорила мама или старший брат после смерти папы, да, который имел последнее слово. И если мы приводили аргумент о том, что там батюшка, отец Серафим или архимандрит, или отец Макарий, власть, кто-то сказал другую точку зрения, то все просто уходило совершенно, даже и не оспаривалось. В этом смысле, как бы, они власть над нами имели больше, чем кровные наши родственники, родители.
Духовный авторитет.
Совершенно верно. И мы понимали, что если вдруг что-то случится, даже неправильный путь, то Господь нас покроет за молитвы нашего старца. Поэтому счастлив человек, который, конечно, невозможно иметь духовного отца, не приходя, постоянно у него не исповедуясь. Нужно сродниться. А чтобы сродниться, нужно почувствовать. Когда-то это сразу чувство открывается. Но и человек, который берет на себя духовное кормление, это не вопрос возраста, это не вопрос длинной бороды и седой бороды. Это вопрос внутреннего духовного мира, богатства. подвига, который никто не может не видеть, никто не знать. Когда монахи грешат, знают, а когда они плачут, каются об этом.
Видят, когда скачет монах, а когда плачет, никто не видит. Но вот такое распространенное высказывание еще нашего святителя Игнатия Брянчанинова. Уже в то время он говорил, что руководства живого практически нет, нужно пользоваться духовными книгами. Очень часто эту цитату приводят, говоря, что уж в наше время... о чем тогда говорить. Но ведь получается, что Господь тот же и вчера, и завтра, и Он никогда не оставит людей своих. То есть, если человек искренне хочет понять волю Божию, то он сможет найти способы через и обычных священников. Что можно об этом сказать? И Господь все равно приведет к нужному результату, если искренне человек просит. И уж сказать, что совсем нет духовников, оскудел преподобный, но церковь же наша жива, и врата ада не одолеют все-таки. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, есть замечательно, многие сетуют о том, что нет духовников, там батюшки такие, сякие, имеют какие-то немощи. Знаете, да нет послушников. Будут послушники, Господь найдет, через кого свою волю проявить. Мы не готовы принять это. Если наше сердце открыто, то воля Божия к нам придет. Не наша воля, а воля Божия. Она проходит через смирение, через послушание, которое проявляется по отношению, в первую очередь, к своему духовному отцу. Поэтому нужно вот это чувство понять, настроиться, а дальше Господь все устраивает. Посмотрите, вот мы праздновали Матерь Божию. Ведь ангелы приходили, питали, беседовали с ней. Почему? Потому что внутри была покорность воле Божией. Она не знала, кто и что. Сердце было наполнено смирением. Привели родители, поставили, оно пошло. Прошла по этим ступенькам. Она всю жизнь связалась с храмом. Вне храма нет спасения. Идем в храм, мы слышим Священное Писание, мы слышим толкование. Через это наше сердце немножко вот принимает... какой-то благообразный облик, который дает возможность и увидеть, услышать кого-то. Если человек ищет, вы правильно сказали, через кого угодно Господь откроет. На остановке будет стоять и услышать то, что впадет в сердце. Но закрыто сердце.
Отец Сергий, а вот если вернуться к проблемам монастырским сейчас... Есть тоже такие уже расхожие, ставшие неким даже штампом, что наши монастыри современные во многом уподобляются колхозам, где от человека требуется только физическая сила, пахота, работа, труд. Это самое главное, поэтому берут только молодых и здоровых. Упор такой на физический труд, а не на духовное делание. Вот нередко можно слышать такие обвинения. Что вы на это сказали?
Вы знаете, вот недавно так как-то меня... Снег у нас шел, видим, какой-то снежок на голову мне упал, покрупнее немножко. Я подхожу к одному из трутников, а он с лопатой снег убирает. Я говорю, а что ты делаешь? Он говорит, снег убираю. Я говорю, я думал, ты молишься. Понимаете, здесь без труда невозможно, без какого-то вот тяжелого такого. У каждого человека это тяжесть физическая, по сути. Кому-то ведро принести, кому-то бочку столу.
У каждого своя мера.
Безусловно. Поэтому человек, который приходит в монастырь, конечно, должен быть какой-то костяк, который имеет возможность физически обеспечить жизнедеятельность монастыря, безусловно. А уже дальше по силе возможности можно рассматривать и вопрос какого-то подвига. Потому что человек, который имеет немощь, инвалид или возраст, за ним нужен уход. И взять для того, чтобы вроде бы в стенах монастыря, но при этом причинять такую боль, а тем, что мы не успеваем. Но, может быть, лучше помолиться за этого человека, чтобы Господь устроил его, и быть честным перед собой и перед Богом. А не поставить галочку, что у нас вот есть инвалиды, у нас есть престарелые, мы за ними смотрим. Я с своей стороны думаю, что так. А то, что в монастырь берут для того, чтобы как колхоз был, да нет этого. Просто человек, если он только молится, а не испытывает труда физически, какой-то усталости, то с сегодняшними нашими плотскими недугами достичь какого-то внутреннего результата, что-то почувствовать просто невозможно. Даже человек, который физически встает, он падает на кровать. О, Господи, слава Тебе! Даже такой вздох, он бывает настолько чист от сердца, что ты будешь стоять часами молиться, так не вздохнешь. Все должно быть мерой. Как помните тот лодочник, который перевозил труд и молитва? Человеку надо было переправиться через реку, да и стоит у причала лодка, в ней сидит человек на веслах. Он говорит, вы меня можете переправить на ту сторону? Пожалуйста. Он сел и гребет потихоньку. На одном весле написано молитва, на другом труд. Он говорит, сидел, долго смотрел, смотрел. Он говорит, ну я понимаю, говорит, труд, конечно, труд. Но молитва-то здесь при чем? Ну зачем молитва-то нужна? Ну, как хотите. Он вынул весло с молитвой. Ну и что дальше с лодкой нашей, понимаете? Да? Поэтому здесь все должно быть в меру. А для того, чтобы была мера, мы должны сверять ее с отцами, которые уже прошли этот путь, с чиноначалием, который поручает. Знаете, иногда происходит внутри, конечно, борьба от того, что вроде бы на месте думаешь, что должно быть вот так, а тебе говорят сделать по-другому. Сперва какое-то может быть такое внутреннее смятение. Потом, ну, Господи, так я для чего принимал? Ты ж будь в послушании. Сделал и понимаешь. Как бы ты ни посадил эту морковку, если ты это сделал по послушанию, она вырастет.
То есть законы духовной жизни остались те же самые от первых веков, и ничего не изменилось. Изменились мы своей слабостью и немощью.
Да.
И вот в заключение, батюшка, что бы вы могли пожелать вот и как благословение тем людям, особенно молодым, кто решил вступить на такой непростой путь спасения, как монашеское служение?
Ну, мы, приходя на этот путь, безусловно, и черпаем какие-то знания из книг, книг наших подвижников, не надо рисовать в своей голове то, что сегодняшний монах, он не спасется, или сегодняшний монах несет те подвиги, которые несли раньше отцы, что они постились, они молились ночами. Сегодня Господь для нашего времени, для нашего восприятия этого мира дает свои подвиги, он дает свои испытания, свои искушения, которые, преодолевая, мы спасемся, уверен. Если раньше человек мог уйти в пустыню и не видеть каких-то соблазнов, то сегодня, увидев эти соблазны, не осудить человека может, наверное, приравняться к тем подвигам, которые люди несли в пустынях. Самое главное, знай себя и хватит с тебя. Ты пришел для чего? Для спасения. Поживи месяц, два, полгодика с теми мыслями, с которыми ты пришел. Не ради сокелейника, не ради там, настоятеля, не ради кого-то, братья. Ты же пришел. Не они тебя сюда на аркане тянули. Ты пришел. Так вот с этими мыслями останься. Ты же к Богу идешь. Потерпи немножечко. Попроси у Бога помощи. Так Господь покажет тебе. Когда ты немножко увидишь, как-то, так сказать, обоснуешься немножко, с послушанием тебе дадут, посмотришь. Потому что исполнение аналогичного послушания вне стен монастыря и в стен монастыря имеет совершенно разную нагрузку, и духовную, и физическую, хотя оно одинаково. Поэтому хотелось бы пожелать, конечно, чтобы любой человек, прежде чем переступает порог обители, он, если живы родители, получил благословение родительское, безусловно. Если он исповедовался, он должен был исповедоваться у какого-то священнослужителя, то он получил благословение. И приходя в монастырь, нельзя быть категоричным, как это очень часто делается. Батюшка, все, я все оставляю, я пришел в монастырь, мне все там надоело, я понимаю, что это не моя жизнь. Некоторые приходят, там, я все дипломы сжег, у меня документы, все раздал, только вот один паспорт остался. Но, честно говоря, такие люди очень долго не задерживаются. Потому что в этом кроется гордыня человеческая. Человек не знает тех козней, которые враг уготовил. Если он приходит, говорит, батюшка, у меня мысли есть, надеюсь, может быть, с помощью Божией, через послушание к чиноначалию монастыря, обители, старшие братья, чтобы Господь помог, укрепил как-то, если это мой путь, он оставил меня, оставил здесь в обители. А когда человек так уверенно говорит, ну, сразу просто ставишь человека на послушание, которое он не умеет делать. И вся его внутренняя подноготная, она проявляется. Он думал, что он заасфальтировал, и там основа-то хорошая. А он только фасад покрасил, а внутри все гниленькое. Поэтому, сковырнув немножко, человек, когда идет не так, как он думал, сразу все обнаруживается. Но вот у нас в обители мы постарались сделать так, чтобы внутренняя жизнь она не пересекалась ни с церковными лавками, ни с любой другой деятельностью вне стен монастыря. Не за машину, чтобы не садились трутники, послушники, кто намерен, тем паче братья. Вот вся жизнь ты пришел в обитель. Из обители по послушанию. Телефону мы сейчас трутникам мы даем, послушникам, только в воскресенье. Позвонил, опять забираем. Для чего оставлять вот этот соблазн? И Святейший Патриарх об этом говорит, и афонские старцы говорят. Да и мы видим, что человек, приходя в монастырь, если он начинает, не отдает, там, прячет иногда сигареты, там еще какие-то дурманящие вещества с надеждой, или прячет телефон. Знаете, у нас случай интересный был. Я как-то пришло какое-то количество в течение нескольких дней трутников с разными мыслями. Кто-то трудно жить, негде жить, потрудиться, там как-то время это провести здесь, кто-то помолиться, кто-то с намерением остаться. Я говорю, так, благочинный, отец благочинный, соберите у всех телефоны, документы, пусть напишут автобиографию, все, значит, телефоны. Один человек спрятал, не сдал телефон. У нас на хоздворе собака. И вот вышел тот, кто отвечает за этих собак, и выпустил собак. А он не знал, этот человек. Вышел по телефону говорить. Она его покусала. Причем это произошло в течение получаса. Настолько явно, вот как бы открыто это было, что удивительно, вот не просто я, а каждый человек, который здесь находился, который был свидетелем этого вот момента такого, они, конечно, видели и совершенно по-другому отнеслись к тому, что просят. Потом интересный тоже момент в один из первых месяцев, когда настал пост, я говорю, братья, бани не будет. Все вперед поставили, кого нет. Ну, батюшка, ну, надо вот там как-то, я говорю, братья, нет. Ну, батюшка, отец игумен, я сами смотрите, как хотите. Я свое слово сказал, игуменское. Я человек новый, владыка сказал, в течение года смотри, присматривайся. Ну, отошел в сторону. Пошли топить, спалили баню. Я за монастырские деньги восстанавливать не буду. Потому что это было вне послушания, в нарушении послушания. Год жили без бани. Таких вот моментов, их очень много собирается. И понимая, что человек, переступающий порог обители, он попадает совершенно в другие какие-то законы, в другую юрисдикцию. И надо полностью постараться с Божьей помощью довериться игумену и отключить все те логические цепочки, которыми он жил. Вот здесь игумен или игуменя, она священная игумен. Вот выходя за стену монастыря, я такой же батюшка, просто игумен. Но здесь Господь дает и Господь спрашивает. Если человек становится семьей, все будет хорошо. Он получит то, ради чего он пришел. В любом случае, монастырь – это то место, где человек получает то, ради чего он пришел. Пришел спасение – получит спасение. Пришел время провести, попытаться свои немощи скрыть. Проходит какое-то время, все скрывается, он просто не может тут находиться. Его отсюда выводят. Сатана не может долго находиться. Если человек не борется в монастыре со своими страстями, эти страсти выведут человека отсюда. Неважно, с какими бедами он пришел, с каким недугом он пришел, я имею в виду духовным. Главное, у него есть желание бороться с этим. Или он хочет, придя сюда, распространять эту заразу. Поэтому человек сам должен решиться. А то, что здесь, тем более вот в обители у нас мощь преподобного Давида, основателя монастыря, и каждый человек имеет возможность прийти и сказать: «Преподобный Давид, вразуми нашего игумена, чтобы он прав управлял обителью». Пожалуйста, никто не запрещает, и верю, что Господь через них и меня вразумит по их молитве. Если они молятся за меня, игумен молится за них.
Батюшка, а правомерно такое сравнение, что игумен или игуменья – это как в улии, вот тот центр, но мы знаем, кто в улии главный, вот матка. Это и не зависит от его личных качеств даже, не зависит, какой она или он, очень умный или не очень умный, то есть тут другие вступают в законы. То есть это центр, который монахи и монахини должны любить, оберегать и служить. Так Богом заведено, для этого монастыря установлено. Это правомерно такое сравнение?
Вы знаете, вспоминается случай, не помню, у кого из отцов, где одного монаха поставили епископом. И он сидит и рассуждает: да, видимо, что-то у меня, говорит, есть, чем-то я Богу угодил, что меня епископом поставили. Господь говорит: дурак, просто паства такая, я другого не мог им дать. Поэтому человек, который приходит в монастырь, он помолится, Господь определит. Если у человека одни качества души, Господь по нему даст игумена. Если другие, он пошлет в другой монастырь. Но переступив обитель, надо быть в послушании. Поэтому всем желающим, кто хочет, кто задумывается, не надо подходить, бить себя в грудь и говорить: я буду монахом или еще что-то. Нет. приди к игумену, найдите игумен или ответственного, кто принимает трутников, паломников. Просите, батюшка, можно пожить, потрудиться, помолиться, посмотреть, а дальше как Бог управит.
Спасибо вам большое, помощи Божией. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Просим святых молитв.
Напоминаем, вы прослушали интервью с настоятелем Свято-Вознесенской Давидовой пустыни, игуменом Сергием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, батюшки. У меня два вопроса. Первый, почему закон на горе Синай и установление завета с Богом именно получил еврейский народ? Почему Господь избрал именно этот народ? И второй вопрос по поводу слов архимандрита Кирилла Павлова. Он пишет, что Господь воскрес в новом прославленном теле. Мне непонятно, почему в новом, если апостол Фома вложил персты в его раны. И вот какие у нас будут тела по воскресении? Спасибо.
Начну со второго. Новое, если вы заметили, что перед тем, как апостол вложил свои персты, Господь пришел к ним в эту горницу через затворенные двери. То есть его тело, несмотря на то, что имело все признаки распятия, оно свободно проходило сквозь стену, дверь и так далее. Это тело спокойно вознеслось на небеса, на глазах у апостолов. Понятное дело, что наше с вами тело, оно не может так вознестись. И оно не может преодолеть физические препятствия. Он воскрес в ином преображенном теле, в духовном. Это было то же самое тело, его можно было по этим признакам идентифицировать, что он предложил сделать Фоме. Вот. В доказательство того, что это тело, а не просто некое видение, он даже ел перед апостолами. Но это было совсем другое. Мы такого опыта на земле не имеем, поэтому мы принимаем это на веру, что вот так вот было. У нас нет ни одного аргумента в пользу того, что вот апостолы там что-то, так сказать, придумали. Поэтому мы в это верим. Вот, но то, что это было иное совсем тело, свидетельствует и то, что даже и Мария Магдалина, которой он первый явился в плоской седьмой, она его сразу не узнала. И ученики не сразу узнали его, когда он стоял на берегу, а они ловили рыбу и так далее, и так далее. То есть оно было какое-то иное. Но это был в то же время он. Они с некоторым усилием узнавали. Это что касается второго вопроса. Теперь по поводу первого. По поводу законодательства. Во-первых, Господь не избирал никакой народ. Господь избрал одного человека. Этого человека звали Авраам, который получил имя Авраам. Он отец всех верующих. А уже потомки этого человека, которые сохранили веру, сохранили, ну, как вот теперь говорят, самоидентичность, как дети Авраама. Они стали народом в течение 1500 лет, пока, даже больше, пока не пришел Христос. И Авраама избрал Господь не по каким-то там этническим соображениям, языковой семитской группе, нет, а избрал именно за его веру. Авраам был обычный человек, скотовод, и он не был человеком праведным. Но Господь его веру вменил ему в праведность. И мы видим вот эту историю потомков Авраама, которые потом стали народом, и какие претерпел он испытания. И этот народ чем отличался от других народов? Потому что у каждого народа есть какой-то основатель. Даже у Израиля, как народа, есть 12 колен по числу детей праотца Иакова. И тоже каждый из них и землю в удел получил, и, так сказать, имел определенные признаки, даже внешние, и так далее, и так далее. Вот. Но было главное, эти потомки Авраама, несмотря на то, что жили в окружении язычников, они сохранили веру единого истинного Бога, Творца и Вселенной, и Творца человека. И они получили откровение от Моисея, которое было впоследствии записано, то, что мы сейчас именуем Библией. Это тоже очень важно. Поэтому мы бесконечно благодарны тем людям, которые своей верой участвовали в передаче откровения Божия, которое дошло и до нас. Поэтому, еще раз, Бог не создавал никакого нового народа. Просто обещал некоторые вещи, абсолютно не согласные со здравым смыслом. Как вот ваш второй вопрос говорит, вот как же так, тело Фома исследовал пальцами, а вот, тем не менее, это тело духовное, как это может быть? Это здравому смыслу не подчиняется, потому что у нас нет соответствующего опыта. А Авраам был глубокий старец и бездетный. А Господь ему обещал, что из тебя произойдет целый народ. Авраам говорит, верю. Проходит какое-то время, у Авраама рождаются дети и любимый сын Исаак. А ему Господь говорит, хорошо, ты принеси мне этого сына своего Исаака, любимого. Ну, сами знаете, люди пожилые любят своих внуков больше, чем своих детей. А тут не внуки, а собственный сын, которого он ждал сотню лет. Он говорит, принеси в жертву. Он нисколько не сомневается. Что раз Господь сказал, что из моих чресел произойдет народ, значит, так надо. И идет приносить в жертву своего сына. А уже Господь останавливает его руку. То есть Господь испытал его веру. Эта вера была такая, которую ни до, ни после никто не имел. Это была великая вера человека. Вот от Авраама произошло три мировых религии. Христианство, ислам и иудаизм. Вот он, эти все три религии именуются авраамическими. Именно каждая из этих трех религий чтят праотца Авраама и считают своим основоположником. Вот. А этнический компонент здесь не играет никакой роли. Вашка, просто в то время, например, славяне, и они вообще, мы ничего о них даже не можем сказать, были ли они в каком-то виде похожем на то, что мы сейчас и имеем. Во всяком случае, как какие-то народы сформировались много позже. А уж государственность у нас возникла вообще уже совершенно гораздо более поздний период. Письменность еще позже и так далее.
Батюшка, а почему Авраам? Не было другого человека, равного ему по вере?
Ну, разумеется, если был другой, Господь, может быть, взял другого.
То есть он единственный на земле, который...
Единственный на земле. В этом... как потрясающая такая ситуация.
К тому же времени уже народу-то было прилично.
Ну, тем не менее, в этом-то его уникальность. Вот вообще личность Авраама, это ну просто, я когда размышляю об этом, ну просто у меня голова кружится. Это такая фигура космическая. Поэтому недаром ему явилась Святая Троица. То есть Авраам, он выступает не только как праотец, но еще и как пророк.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Маша. Отец ходил по Волге баржевым шкипером. Мать, как повелось у баржевых, работала при нем матросом. Жили они в кормовой надстройке. Здесь Николушкой родился. Была зима, баржа стояла в затоне, и отец сколько мог утеплил жилье, обшил тесом и настелил пол. Согревала их небольшая железная печка, служившая заодно и кухонной плитой. Почти на всех соседних суденышках точно так же зимовали и другие семьи. Целая деревенька. Этим волгарям просто некуда было деваться. За войну они утратили кров. Первые 7 лет Николушка существовал при родителях. Потом его определили на берег, в школу-интернат, где он сменил своего старшего брата, поступившего в мореходку. Некогда у них была и сестра предвоенного года рождения. Но во время эвакуации она заболела и умерла. Эвакуировалась семья недалеко, от родного Сталинграда километров 250 вниз, где взрослые работали подборщиками, подбирали трупы, плывшие со Сталинградской битвы. Там в селе девочку и похоронили. Иногда родители навещали могилку, брали с собой Николушку. Капитан буксира останавливал караван и ждал, пока они на лодке сплавают в село и вернутся обратно. Кроме обычной школы, Николушка посещала музыкальную. Уж очень отец любил музыку. Сначала возил с собой патефон и между фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой. Потом приобрел радиолу и множество самых разных пластинок. Чаще других крутили Чайковского. По мнению отца, сочинения выдающегося композитора особенно гармонировали с Волжскими берегами. Такой же честью удостоились некоторые произведения Глинки, Рахманинова, Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает. Потом говорит: «Годится» или «Не годится». это уж кому как повезет. К его прискорбию в музыкальной школе были только духовые инструменты. Их Николушка и осваивал. Летом в каникулы он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию баржевой, опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что-нибудь, подкрашивать, драить, смазывать. Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой. Последние школьные каникулы он, как обычно, проводил в плавании. Из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины, из Астрахани вверх арбузы. В Астрахани хорошо. Только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, наконец выберет. Возьмет литровую банку наисвежайшей зернистой, поставит на стол и протягивает столовую ложку. Держи, Коль, икру надо есть ложкой. Ну, понятное дело, помидоры еще, арбузы, фрукт всяких полно. А уж рыб сколько. Хоть на рейде, хоть у причала, Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и сомов, и жерехов, и окуней, и судаков, и щук. Про воблу говорить нечего, ее вялили сотнями. Да чего же хорошо в Астрахани. Было. Тогда. Впрочем, и сейчас еще неплохо. Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд. Ждать второй суденышка. Их должны были буксировать парой. Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизельный электроход из Москвы. Ожидая, когда освободится занятый кем-то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятия. Поворошил землю в старом ведерке, посмотрел, сколько осталось червей. В Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что на утро хватит, а больше и не надо было. Днем следовало отправляться. От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управляющий рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы, набережную. Обратился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывающих канат на нижней палубе. За окном одной из кают светлело лицо девушки. Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать. Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь. Потом девушка выбежала на палубу. «Как тебя зовут?» — крикнул он. «Маша, а тебя?» — он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход. «Как найти?» Девушка несколько раз прокричала номер. Коля запомнил. Зимой они общались только по телефону, и то редко, когда Коле удавалось накопить денег. Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище. Он поехал в Москву и поступил. Маша отдыхала с матерью где-то на юге и вернулась только к 1 сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия. Она училась в 10 классе, и поначалу встречи получались краткими на улице. Наконец Коля был принят в доме и представлен матери. Отец давно завел другую семью и не появлялся. Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо ожидая ее из школы на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них вполне состоявшиеся молодые люди с профессией и зарплатой, а не жалко стипендией. «Ты волнуешься из-за них?» — как-то спросила Маша. Коля кивнул. «Не волнуйся», — спокойно сказала она. Однако он продолжал страдать. И не столько из-за поклонников, сколько из-за себя самого. С каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое-то впечатление. А здесь он превратился в экзотику, деревенский трубач. Машина мама так и называла его — трубачом. она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости. Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес: «Ты, кажется, меня совсем разлюбила». «Нет», — отвечала Маша, словно в раздумье, — «я люблю тебя». Но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности. Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли. Он хотел заработать деньжат, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось. Перелеты, переезды, концерты, репетиции. То в гостиничном номере телефона нет, то есть, да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле, когда плечиком, словно невзначай, прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву. А позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий. Вернулся Николай, а в квартире Машиной никого нет. Свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано. Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка, меццо-сопрано, из-за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился. Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым, и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну. Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса. Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа. Совсем никакого. Там была только Маша, единственная. Меж тем они и поцеловались-то по-взрослому лишь раз. Был зимний вечер. Они стояли в сквере у Машиного дома под фонарем. Снег падал тихими хлопьями. Их бросило друг к другу с такой силой, что губы в кровь. Как еще зубы не повыбивали, смеялись они потом над своей неумелостью. Ему верилось, что она непременно жива, и все-то у нее, слава Богу, муж, дети, внуки, и все они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостно и тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль. Ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго, на мгновение. Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую-то упорядоченность, завершенность, какой-то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом. Одна струна настраивалась под одного человека, другая — под другого, третья — под третьего. А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей. Все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть была лайка, зато с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ласковую, красивую. Если бы встретиться, хоть на миг...
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.